Хорошо. Значит, я предлагаю нашим слушателям закончить дискуссию по поводу Cool Girl. Очень много продолжает негодующих реплик приходить. Все, эту тему закрыли, господа. Я напомню, что вообще-то у нас эфирный пейджер 725-6633. Пожалуйста, на другие темы вопросы. А следующая наша тема касается печальных, трагических событий, последовавших в Ираке. Я имею в виду убийство российских дипломатов. 10 миллионов долларов получит тот, кто найдет убийц российских дипломатов. Об этом заявляет официальная Москва. А подробно о происшествии, которое унесло жизни 4 человек, наших соотечественников в Ираке, рассказывает Владимир Варфоломеев.
«Черный ящик. Расшифровка».
Президент Путин впервые публично дал спецслужбам указание провести операцию по ликвидации, то есть убийству, боевиков за рубежом. Он велел найти и уничтожить убийц российских дипломатов в Ираке. Ранее российские спецслужбы не раз предпринимали решительные действия в других странах, но практически никогда не признавали своего участия. Один из последних таких примеров – убийство чеченца Зелимхана Яндарбиева, совершенное в Катаре в 2004 году, якобы по указанию Москвы. Теперь силовикам поручили фактически официальную акцию возмездия за смерть сотрудников посольства России в Багдаде. Четверых россиян похитили в столице Ирака 3 июня. Их автомобиль попал в засаду недалеко от посольства. Были похищены третий секретарь посольства, охранник, водитель и повар. Еще один охранник был ранен и вскоре скончался. О судьбе заложников не было никаких известий более 2 недель. Затем ответственность за похищение на себя взял меджлис Шуры Маджахедов. Эта группировка выдвинула России ультиматум с требованием вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. 22 июня срок этого ультиматума истек, а 25-го в интернете была размещена видеозапись с 3 сценами казни. Сначала на пленке записи, датированные 13 июня, где каждый из дипломатов говорит по-русски. После монтажной склейки двое мужчин с черными масками на лицах кричат «Аллах Акбар», а затем отрезают головы 2 людям. Еще одного выводят на улицу в проход между домами и стреляют ему в голову. О четвертом убийстве сообщалось только текстом. Через некоторое время МИД России официально признал факт гибели своих сотрудников. Ранее только израильской спецслужбе Моссад удавалось выполнять приказы руководителей своего государства. В частности, сотрудники Моссада в течение почти 30 лет охотились на участников захвата израильских спортсменов во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года.
Перегрузки в пределах нормы.
И вот сегодня нам стало известно, что российский парламент готовится принять поправки и постановления, которые дадут право президенту использовать спецслужбы за пределами страны. Нижняя палата рассмотрит этот вопрос 5 июля, а верхняя 7-го. Как объясняют парламентарии, это нужно для борьбы с международным терроризмом. Я еще раз напоминаю, что несколько дней назад, после того, как наши дипломаты в Ираке погибли, Владимир Путин выступил и публично объявил о том, что он требует, чтобы от спецслужб, чтобы убийцы российских дипломатов были уничтожены. И в этой связи вопрос вам, Наталья Борисовна, вопрос нашим слушателям. У нас сейчас будет рикошет. Должны ли вообще российские спецслужбы использоваться за пределами страны для уничтожения врагов российского государства? Ведь об этом идет речь. Скажем, внешняя разведка, она и так спецслужба, которая по определению используется за пределами страны, как, скажем, и главное разведывательное управление Генерального штаба, военная разведка, как и некоторые другие спецслужбы, скажем, ведущие электронную разведку, они тоже используются за пределами страны. Ясно, что речь идет здесь об использовании спецслужб за пределами страны для физического уничтожения врагов государства, в данном случае террористов, которые убили российских дипломатов. Итак, у нас сейчас будет рикошет.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, повторяю вопрос. Должны ли российские спецслужбы использоваться за пределами страны для уничтожения врагов России? Если вы считаете, что да, должны, набирайте телефон 995-81-21. Если вы считаете, что не должны, набирайте телефон 995-81-22. Голосование пошло.
Программу представляет компания «Комстар» Объединенные телесистемы.
Ну, я думаю, что легче всего сказать, что должны. Но тогда я вспоминаю немедленно то, что чуть не был убит Солженицын. За границей, когда... Нет, не за границей, еще в России. А Солженицына, в общем, считали врагом России и чуть не уничтожили.
Это было,
и именно
спецслужбы. Это было в России.
Это было в России,
когда
за границами России.
Когда отравить с помощью какого-то
Рицина, хитроумного какого-то вот способа, препарата. Укол зонтиком, как мы знаем, был произведен по поводу болгарского Георгия Маркова. Да, это тоже акция достаточно страшная. Значит, идеологические враги России, таким образом, насколько мы знаем, идеологические враги Советского Союза похищались и уничтожались в 30-е годы.
Да, потом был из этих дел и убит генерал Кутепов.
Ну да, в этом был замешан,
был...
между прочим, и муж Цветаева был замешан в такого рода делах.
Да, совершенно, вот. Генерал Миллер, который пришел на смену Кутепову.
Поэтому что тут говорить вот об уничтожении врагов государства?
А был еще такой человек по фамилии Троцкий.
Такой человек, да, по фамилии Троцкий, который был зарублен ледорубом. Вот. Поэтому говорить об уничтожении врагов за пределами страны, это очень страшная акция, и это... Бывает и так, что потом это окажется не враг, а друг, и вообще человек, который видел далеко вперед, и вообще человек, который на самом деле гораздо больше важен и дорог стране, чем те, кто отдавали эти приказы тайные. Понимаете, поэтому кто будет уничтожен, как будет уничтожен?
Значит, понятно же, что речь идет об уничтожении террористов.
А вот откуда сейчас... мы знаем, что будут уничтожены именно те террористы, которые убили именно вот этих дипломатов? Во-первых, я считаю, вообще вся история чудовищна. Я считаю, что чудовищно то, что в этот момент, когда все подвисло, что не вышли за пределы своих вопросов и члены Государственной Думы, и Совет Федерации, что это не было первым вопросом государства, что люди вообще не вышли на улицы, что не велись по этому поводу никакие, я уж не знаю, может, они велись нам об этом, опять же, как всегда, ничего не рассказывают. Знаете, был такой герой, который говорил, мне никогда ничего не рассказывают. Вот нам, как народу, никогда ничего не рассказывают. Что, собственно говоря, было сделано для спасения этих людей, мы ничего не знаем. Но мы знаем, что итальянцев, которые попадали в такого рода ситуации, французов, французскую журналистку спасли, спасали и встречали ее, между прочим, руководители этих самых государств тогда, когда их доставляли к себе. Почему у нас это все произошло именно так? Почему именно с русскими дипломатами, служащими посольства было сделано то, что было сделано, мы не знаем. И я думаю, что вот такого рода приказы, они, во-первых, долгоиграющие, и совершенно неизвестно, кто под них попадет. Вот мы с вами, когда вначале говорили, мы перечисляли людей, которые там эмигрировали, например, да, живут за пределами России. Хорошо, а завтра они будут объявлены государственными преступниками, и что, значит, спецслужбы тоже будут их так уничтожать? А откуда что будет известно? Ничего. Поэтому я считаю, у меня очень такое сложное отношение к этому вопросу. С одной стороны, чудовищное преступление, а с другой стороны, как и кто будет наказан.
Да, я напомнил, что у нас идет голосование, должны ли российские спецслужбы использоваться за пределами страны для уничтожения врагов России, врагов российского государства. Если вы считаете, что да, звоните 995-81-21, если нет, 995-81-22. И я должен вам сказать, что тут нам приходят некоторые сообщения и некоторые реплики. Вот, скажем, Полина и кто-то еще об этом писал. Валерий из Москвы. Почему все говорят дипломаты, хотя убитые были обслуживающим персоналом?
Ну, хорошо, служащие
людей, посольства. Людей, безусловно, жаль, но государство чисто политически спекулирует на их смертях. Ну, вы знаете, мне кажется, что ну, здесь вот говорить мелкие сотрудники посольства как-то...
Это не имеет никакого значения. Это люди, это граждане России. Конечно, абсолютно.
Повар, охранник, водитель, да, они не дипломаты, они технические сотрудники посольства.
Тем страшнее, тем чудовищнее.
Тем чудовищнее. Да. Хотя, конечно, вот сейчас, когда говорится о том, что нам нужно принять закон, который развязал бы президенту руки и позволил бы президенту, что называется, использовать спецслужбы в таком же ключе, как использовали израильтяне свой Моссад, да, чтобы уничтожить врагов Израиля, которые совершили тот чудовищный теракт на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году, убив всех израильских спортсменов. Понимаете, вот у меня, кстати, есть одно существенное замечание по этому поводу. Очень часто сейчас ссылаются на этот самый израильский опыт.
Угу.
Говорят, а вот Израиль взял и 30 лет преследовал, и пока не самого последнего не достал, что называется. Но Израиль ведь никогда официально об этом не заявлял. И до сих пор, как бы официально израильские
Это родители... вообще не было законом, который развязывает руки в любом другом случае.
Да, тоже. Вот никогда. Вот наш президент сказал там, я распорядился, чтобы всех достали и всех уничтожили. Да, вот Голда Меир, которая тогда была премьер-министром Израиля, она ни с какими подобными широковещательными заявлениями не выступала.
Нет, а хорошо,
кто смотрел фильм Спилберга, помнит, что вот главный исполнитель, вот я забыл, как его звали, вот главный агент Моссада, которому было поручено заниматься уничтожением арабских террористов, причастных к гибели израильских спортсменов, он, собственно, начал с того, что формально, официально написал заявление об отставке из Моссада. То есть официально он даже тогда не числился сотрудником израильских спецслужб.
Евгений Алексеевич, ну хорошо, я чуть иначе спрошу. Но а до сих пор ведь вообще ничего не открыто. Кто убил на самом деле Старовойтова? Кто убил журналиста Холодова? Мы же ничего не знаем. Кто убил Гестева? Зачем отдавать вот такие далеко идущие приказы? Вот почему не могут спецслужбы справиться или службы, а не только спецслужбы, справиться хотя бы даже вот с этими внутренними, можно сказать, убийствами. Неужели вы думаете, что если 10 лет мы не можем расшифровать, на самом деле страна ничего не может узнать на самом деле о том, что произошло, то теперь, вот благодаря этому закону, наконец, будут наказаны те, кто совершил чудовищное убийство?
Вот Валерий москвич пишет нам, у наших спецслужб и так полномочий более чем достаточно. Дай спецслужбам волю, они и Люксембург возьмут, как террористов, за срыв сделки с Северсталью.
А мочить в сортире, знаете такое выражение?
Знаем такое выражение.
Вот, мочить в сортире, вот оно как бы распространяется и дальше. Но кого и как мочить, и кого и как наказывать, и за что? Вот. Я бы на самом деле к властям предъявляла некоторым своего рода претензии за их упущения и их иногда бывают и проступки. Я не хочу сказать слово преступление.
Понятно. Понятно. Израильтяне сожгли половину газа за двух своих людей, а вы пытаетесь выворачиваться.
А что, давайте... Ну хорошо, давайте половину Ирака сейчас сожжем. Да, это предлагается, что ли? Потому что у нас совершенно странное представление о том, кто на самом деле виноват в этом. Или давайте половину Соединенных Штатов сейчас уничтожим. Кто виноват? На ком лежит ответственность? Совершенно для вас не секрет. Я думаю, Евгений Алексеевич, что ответственность за это чудовищное преступление возлагается на американцев, на то, что там частью, большей частью даже, по-моему, опрашиваемых, на то, что там стоят американские войска, и вот они отвечают за то, что служащих нашего посольства убили. На самом деле ведь отвечает Ирак. Убивали иракские граждане и убивали, которые взяли на себя это, представители определенной террористической группировки. Да? Поэтому мы будем кого уничтожать? Если мы будем уничтожать Ирак, так как вот Израиль сейчас наехал на Газу, да, давайте наедем на Багдад. Но мы же не хотим наезжать на Багдад. Мы же объявляем Ирак территорией, в которую в дела... Вот сейчас мы не вмешиваемся в последнее время. Наоборот, мы считаем Ирак и прошлый иракский режим, насколько я понимаю, всего этого исторического в последнее время вот, игры с Ираком, это скорее вот наш друг, да, а скорее наш недруг в этой ситуации Соединенные Штаты Америки. Поэтому на кого наезжать-то будем? Где искать будем?
Ну, вообще, вы правы, потому что на самом деле, прежде чем проводить внешнюю политику, надо избавиться от некой внешнеполитической шизофрении, которая, на мой взгляд, российской дипломатии в последнее время порой бывает присуще, потому что то мы с террористами, с международными
боремся, то ли мы наоборот принимаем здесь
лидеров Хамас и с ними чуть ли не патриарх или кто-то там в монастыре.
Нет, вот мы литературные критики никак не понимаем.
Христосуется.
Да. Это все не сходится.
С Ираном опять-таки начинаем заигрывать, дружить.
С КНДР мы дружим, естественно.
Ну да, вот как-то...
Вот мы... Что-то выбираем надо... вообще, как-то надо все-таки определиться.
Ну, с другой стороны, мы, как сказал президент, никогда Россия не будет членом никакого Священного Союза, а до него Сергей Лавров написал в такой программной статье, что Россия никогда не займет ту или иную сторону в цивилизационном конфликте, а мой коллега Андрей Пиантковский, политолог известный, по этому поводу очень остроумно заметил, что это напоминает ему 39-й или 40-й год, когда после начала Второй мировой войны, после нападения Германии на Польшу, когда уже с Германией был подписан, кстати, договор о ненападении, и вот-вот должен был подписан быть договор о дружбе, тем не менее, Молотов публично заявил, что Советский Союз никогда не займет ту или иную сторону в империалистической войне, развязанной Англией и Францией.
Ну, в общем, такая рифма историческая, конечно,
не лишена. Тем временем у нас закончилось голосование, и я сейчас объявлю результат.
Программу представляет компания «Комстар. Объединенные телесистемы».
Ну, я должен сказать, что позвонило нам колоссальное количество радиослушателей. 1312 человек. Я считаю, это очень много, потому что мы с вами, на самом деле, работаем сейчас в абсолютно экстремальной ситуации.
Ну, конечно, футбол идет.
Идет футбол,
да,
кстати.
Что вы, четвертьфинал.
Да, четвертьфинал. Причем немцы проигрывали аргентинцам, если кто не знает. Потом немцы сравняли счет. Мирослав Клозе забил ответный гол. 1-1. Вот, я понимаю, такая драма там разворачивается.
Людям
хозяева чемпионата чуть не вылетели в четвертьфинале. Да. Вот, и тем не менее, вот смотрите, сколько нас слушают. Вот 1312 человек нам позвонило, и 62% вас поддерживают.
Да что вы.
Да, 62% считают, что не должны российские спецслужбы использоваться за пределами страны для физического уничтожения врагов государства.
То есть все-таки надо как-то думать и доказывать.
Ну, вот вы знаете, чтобы подвести черту под этим разговором, я, наверное, сформулировал бы нашу, наверное, с вами общую позицию так, что вообще-то спецслужбы, конечно, должны разыскать этих самых террористов, и хреновые они будут спецслужбы, если они их не разыщут, и это уже их дело, как они с ними дальше поступят. Но не должно быть законодательного разрешения использовать спецслужбы для совершения
убийств.
Там, в интересах государства.
Да.
Политических убийств в интересах государства.
Вот это
так,
очень...
В свое время был убит болгарский диссидент.
Да, к этому очень надо осторожно.
Генерал, господи, вылетела у меня сейчас фамилия болгарского диссидента, который был убит, кстати, об этом.
Да.
Потом стало широко известно, как был убит Троцкий, как были убиты Бендеры и...
Болгарский диссидент, это есть Георгий Марков.
Георгий Марков,
ну, конечно.
Я, собственно, его имел в виду. Да. Вот Георгий Марков там... Да. Значит,
ну, это целая история.
Степан Бандера,
ну,
Лев Рэббит и многие-многие другие. Кстати, в свое время после скандала, связанного с убийствами Бандеры и Рэббита, было принято решение с тогдашним советским руководством прекратить использование спецслужб вот таким образом.
Гуманное советское решение.
Ну, вот и всякие решения были. Иногда там относительно гуманные.